«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Через два часа в Нью-Йорке начнется заседание Совета Безопасности ООН. На нем будет представлен доклад группы по прекращению враждебных действий в Сирии, которая заседала в Женеве 2,5 часа. Заседание проходило под сопредседательством России и США с участием 17 стран из международной группы поддержки Сирии. Когда наступит мир в Сирии? Такова наша сегодняшняя тема беседы с нашими гостями, журналистом-международником Борисом Тумановым. Здравствуйте, Борис. И представителем сирийской общины в Москве Махмудом Хамзой. Здравствуйте, Махмуд.
Здравствуйте.
Борис, есть ли у нас основания для оптимизма?
Вы понимаете, Володя, вопрос вас очень трудно на него ответить, потому что, да, формально есть основания для оптимизма, потому что каждая договоренность, пусть даже хрупкая, дает основания верить в будущее. Но я не зря употребил термин «хрупкое», потому что вот то, что сейчас происходит на сирийском театре действий, все это зависит от такого количества факторов, которые иногда являются совершенно непредвиденными, что вот верить в то, что дальше все пойдет без сучка и задоринки, я себя, в общем, с трудом пытаюсь уговорить в это верить. Мне кажется, что, да, правильно, можно только приветствовать эту договоренность, но впереди нас ждет начало новых переговоров межсирийских о перемирии. Какие там возникнут новые нюансы, мы не знаем об этом. И как будут реагировать на сегодняшнюю договоренность все, без исключения участники этой эпопеи сирийской, включая, кстати говоря, Иран, который не принимает участие, мне неизвестно. Поэтому я настроен скорее рассматривать это с очень большой осторожностью.
Тогда, Махмуд, вопрос. Каким вы видите будущее президента Башара Асада?
Ну, я уверен, что будущего, политического будущего Башара Асада в Сирии нет. Ни у него, даже ни у его режима. Это они исчерпали себя. Фактически Башар Асад уже давно в Сирии, он никто. Он не имеет ни власть, ни решений. Власть была в руках иранцев, сейчас она в руках России. Башар Асад уже просто как фигура такая формальная в Сирии. Поэтому они все, он уже как карта, играет вот этой карте и ждут в нужный момент, чтобы выкинуть эту карту. Я в этом уверен.
С нами на прямую связь вышел наш собственный корреспондент США Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер. Есть ли основания для оптимизма перед заседанием Совета Безопасности ООН, которое начнется в Нью-Йорке через два часа?
Добрый вечер, Володя. Оснований для оптимизма, ничего я, честно говоря, про это не видел и не слышал из уст обозревателей, из уст людей, которые освещают происходящее. Стефан де Мистура должен обратиться, как вы сказали, через два с лишним часа к членам Совета Безопасности по видеосвязи, дать отчет о его встречах с представителями сирийского правительства, оппозиции, отчет о заседании представителей 17 стран, членов Международной группы поддержки Сирии. Ожидается, что вслед за обращением Мистуры Совет Безопасности одобрит резолюцию. Этой резолюцией санкционируется прекращение военных действий, в ней содержится призыв к безотлагательному началу мирных переговоров. Совет Безопасности ООН также должен выразить поддержку усилиям международной рабочей группы по ускорению доставки гуманитарной помощи в Сирию, обеспечению поставок, этих поставок во все районы. Словом, Владимир, это обычный декларативный документ, в котором не содержится жестких обязательных к выполнению требований со стороны ООН. Теперь, что касается взглядов на все на это. Судя по официальным заявлениям и частным разговорам дипломатов, сомнения в жизнеспособности этого плана остаются, и сомнения очень сильные. Сам де Мистура вчера признал, что пятница, то есть сегодня, станет решающим днем. Он не был уверен в успехе своих миротворческих усилий. Дипломаты говорят, что работа по уточнению условий, деталей режима прекращения огня, в том числе конкретных линий разграничения, эта работа продолжается. При этом Россия заявляет, что она будет продолжать наносить воздушные удары по позициям, как она выражается, террористических групп. Сирийское правительство говорит, что оно продолжает военные действия против групп, связанных с Аль-Каидой, а представители оппозиции продолжают настаивать, что они пойдут на перемирие только при условии снятия блокады населенных пунктов, доставки гуманитарной помощи, освобождения пленных и прекращения бомбардировок мирных жителей. Мало того, естественно, в Вашингтоне остается сильная демонстративное беспокойство относительно поведения Москвы, которая, как считают в Вашингтоне, пытается укрепиться в Сирии и помочь своим подопечным, помочь правительству сирийскому.
Большое спасибо, Юрий. Напомню, что это был наш сапкор в США Юрий Жигалкин. Он передал последнюю информацию из Нью-Йорка, где через два часа начнется заседание Совета Безопасности ООН. Вот раз мы заговорили о позиции России, сегодня президент Путин выступил на коллегии Федеральной службы безопасности, и вот как он видит будущее переговорного процесса.
22 февраля было принято совместное заявление России и Соединенных Штатов Америки о прекращении боевых действий в Сирии. Цель этого документа – дать импульс урегулированию сирийского конфликта, причем импульс, направленный на урегулирование политическими средствами, на создание условий для того, чтобы начать этот процесс. Конечно, мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет сложный, а может быть даже противоречивый процесс примирения, но другого пути, кроме как выхода на мирное урегулирование, не существует. Необходимо создать условия для скорейшего прекращения кровопролития, а впоследствии для начала полноценного внутрисирийского диалога с участием всех конструктивных политических сил. Как известно, до полудня сегодняшнего дня по дамасскому времени все воюющие в Сирии стороны должны были подтвердить нам или американским партнерам свою приверженность прекращению огня. Такая информация к нам уже поступает. Соответственно, с 27 февраля, с полуночи по дамасскому времени, боевые действия против тех вооруженных подразделений, которые заявят о своей готовности прекратить огонь, в отношении этих боевых групп, боевые действия со стороны вооруженных сил Сирии, России и возглавляемые Соединенными Штатами Америки коалиции, против них боевые действия вестись не будут. Однако хочу еще раз подчеркнуть, группировок ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и других террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, это не касается. Решительная борьба с ними будет, безусловно, продолжена. Хочу выразить надежду на то, что и наши американские партнеры исходят именно из этого. Это отражено в нашем совместном заявлении. И никто не будет забывать, что кроме ИГИЛ есть и другие террористические организации, как я уже сказал, признанные таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.
Борис, вопрос. Он, как по-вашему, насколько органично выглядит прекращение огня, когда оно не касается нескольких террористических группировок, которые можно и бомбить, и обстреливать, и их уничтожать?
Вот об этом я тоже хотел сказать. Вот ситуация очень двусмысленная. Чуть-чуть я отступлю от темы. Помните, совсем недавно мы постоянно огрызались, когда нас обвиняли в том, что мы бомбим населенные пункты, гражданское население страдает, да. Больницы и так далее и тому подобное. Так? Представьте себе, что те же самые обвинения будут адресованы, скажем, не только нам, но и коалиции американской и так далее. То есть кто-нибудь из ИГИЛ или ан-Нусры устроит эту провокацию, скажут, что да, бомбили под предлогом ИГИЛ, бомбили мирное население и так далее и тому подобное, и все начинается сначала. Я, честно говоря, не могу себе представить, как в такой сложной ситуации, когда там буквально перемешаны позиции разных совершенно группировок, как можно достичь такой ювелирной точности, чтобы продолжать эти бомбардировки и военные действия вот против именно ИГИЛ, именно Даэш, именно ан-Нусры, но ни в коем случае не сирийской оппозиции. Вот это меня, честно говоря, повергает в недоумение.
Махмуд, вопрос. А мы вот прочли, что там 107, по-моему, участниц переговоров всяких группировок. Как ваше, можно ли тут разобраться, вот особенно летчику российскому, правильно ли он навел цель свою, ракету, и не попадет ли он в одного из участников переговоров?
Ну, вообще-то я хочу сказать, что кто дает координаты для российских летчиков?
Да, вот.
Это спецслужбы военные сирийские, военные Асада. И они раньше кого бомбили сами, до российских самолетов? Они бомбили мирных граждан. Город Алеппо, Хомс, они разрушили все города. Они, они заставили 7 миллионов сирийцев сбежать за границу. Внутри Сирии тоже столько, 7 миллионов у нас. У нас почти 14 миллионов беженцев. Они все убегают от бомбежек, самолетов. Они от ИГИЛа. От ИГИЛа очень мало людей избежали. Вот. Поэтому выгодно Башару Асаду и режиму Асада, выгодно, чтобы били по гражданам и по оппозиции, вооруженной оппозиции. Почему? Чтобы он освободил или вернул эти территории, которые он потерял. Он не воюет с ИГИЛом, поверьте мне. ИГИЛ там процветает в стороне, и никто его не бомбит. Даже не Америка и не Россия, там очень маленький процент бомбежек по ним. Основной удар идет на оппозицию, потому что хотят сохранить режим Асада. И вот, вот суть проблемы. Что нужно делать в Сирии? Нужно защитить режим Асада и бить его оппонентов? Или нужно решить проблему в корне? Почему ИГИЛ появился, почему Джабхат-ан-Нусра появилась, это все из-за жестокости этого режима, который 50 лет угнетает и насилует народ. Нужно решить вопрос политический. Сейчас перемирие, оно очень такое, под вопросом. Я очень надеюсь, очень хочу, желаю, чтобы был мир и прекратились эти военные действия и так далее, сохранить жизнь людей. Но это мечты, реальных условий для этого нету, не созданы.
Махмуд, дорогой, я хотел бы добавить к тому, что вы только что сказали. Пока вы говорили, у меня вдруг родилась, по-моему, элементарно очевидная мысль. Ведь в конечном итоге единственным человеком, который не заинтересован вот в этом эволюционном процессе, который в случае его успеха приведет к падению режима рано или поздно, пусть не насильственному, это наш Башар Ал-Асад.
Точно.
То есть именно от него, мне кажется, да, и стоит ждать каких-то провокаций, направленных на срыв этого процесса.
Политические решения и настоящие прекращение военных действий не в пользу Асада.
Конечно.
Потому что он тогда раскроется. И будет видно, кто тут создал всю эту... Я хочу еще добавить один момент. Вы знаете, если подумать, кто в Сирии стреляет? Кто в Сирии стреляет? Основной огонь это идет от режима и от России сейчас. Больше 70% боевых действий ведут эти стороны. Асад, его союзники, иранские, Хизбулла, шиитские, иракские и так далее. 70% от них идет. Угу. То есть, фактически, если захотят мир, то правда они сделают. Но они, я сомневаюсь, что они хотят. Они, может, хотят сейчас опять выиграть время, они опять хотят улучшить свои условия на переговорах, они хотят перегруппироваться и так далее и тому подобное. Мы режим уже знаем, 5 лет с ним люди его хорошо поняли, он не думает о мире, о политическом решении абсолютно.
С нами на прямую связь вышел ученый-арабист Александр Иванович Шумилин, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Александр Иванович, вы верите в успех рабочей группы по прекращению враждебных действий в Сирии, которая заседает в Женеве? Добрый вечер, рады вас слышать.
Добрый вечер.
Я хотел бы надеяться на успех, и есть определенные основания полагать, что какой-то прогресс в этом плане будет, но, как правильно отмечали все выступавшие, нужно к этому подходить с очень высокой долей осторожности, ибо сама конструкция перемирия весьма зыбкая, но она единственно возможная. И в этой связи я хотел бы согласиться с теми, кто последними выступавшими, которые упоминали о том, что именно Асад там стреляет больше всех, армия его действует в значительной степени против мирного населения. Но я бы обобщил и напомнил, что две последние попытки перемирия сорвала именно армия Асада при поддержке российских самолетов. Вот. Не случайно сейчас практически все основные задействованные международные акторы обращают внимание на Россию. И как выступил недавно Обама, прошедшей ночью, с некоторым предупреждением в адрес России не форсировать процесс и не нарушать достигнутых договоренностей. На чем, собственно, они базируют свои сомнения и свою такую настороженность в отношении России? Вот на том, что сейчас и сказал Владимир Владимирович в приведенной вами цитате, исполненной его собственным голосом. Я обращу внимание на то, что он акцентировал не просто ИГИЛ или Джабхат ан-Нусра, а и другие организации. Вот эти другие организации, которые и являются точкой расхождения между Западом и России, между арабами, суннитами и Россией. Вот они были таковой точкой и сейчас остаются. И, мол, действия России в отношении них могут продолжиться. А это будет означать срыв очередной раз асадовской армии переговорного процесса и всей конструкции перемирия, примирения, несмотря на благие пожелания и заявления. Многие и вот ваши гости отмечали, что, мол, очень трудно там разделить ИГИЛ и умеренных, все перемешано. Отчасти это так, но только отчасти. Достаточно несложно представить себе, что если начнут действовать вопреки договоренности игиловцы, то их просто осудят находящие где-то неподалеку умеренные подразделения и мирные граждане и четко укажут, кто это действует и кто срывает договоренности. Вот. Так что разделение на поле боя существует, и не стоит его уж так усложнять и сводить все к мешанине и к, мол, возникновению непрогнозируемого фактора, который сломает все и сведет на нет договоренности и саму конструкцию перемирия. Это будут действия предумышленные, и, скорее всего, правильно говорили ваши гости, их следует ожидать со стороны армии Асада и его союзников.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи находится Александр Шумилин. Борис, как вы считаете, вот вообще Башар Асад заинтересован в успехе этих переговоров? Что-то у меня по мере нашего разговора складывается впечатление, что он-то меньше других.
Вы имеете в виду Москву?
Да.
Вот, вы понимаете, наша беседа сегодня состоит из вопросов, на которые невозможно ответить однозначно. Редко бывает, честно говоря, в моей практике. Понимаете, по логике вещей, Москва должна быть заинтересована в мирном урегулировании в Сирии. Но когда ты смотришь на возможные последствия этого мирного урегулирования, то ты понимаешь, что главный расчет, на котором строилось наше поведение в Сирии, вот главный фактор, это, так сказать, Асад остается у власти, и мы продолжаем с ним дружить, даже если он распоряжается на небольшом куске сирийской территории. Так, так же, вот, ну, так.
Да, условно, да.
Понимаете, это явно входит в отчаянное противоречие с нашими планами, которые не так уж и скрывались. Теперь представим себе, что действительно это мирное урегулирование ведет к тому, что перед нами вырисовывается в обозримом будущем уход Асада и появление на его месте какого-то незнакомого нам политического деятеля в Сирии, который уж явно не будет так цепляться за связи с Россией, потому что ему не нужно будет спасать самого себя. Ясное дело, что это будет колоссальным ударом по геополитическим расчетам Кремля. И вот тут я, честно говоря, не знаю, кто как себя поведет в этой ситуации. Я повторяю, не будем забывать о том, что, еще раз я прочерчу эту линию, успех мирных переговоров, это означает уход в обозримом будущем Башара аль-Асада и потеря России надежд, по крайней мере тех, которые она питала, на закрепление своих позиций в Сирии или на куске территории, который сейчас принадлежит Асаду. Вот непредвиденная ситуация.
Да, Махмуд, вопрос. Как по-вашему, вся пропагандистская шумиха, которая в России развернута вокруг этой войны, она свидетельствует о том, что Кремль больше заинтересован как раз в продолжении военных действий, а не в урегулировании мирном?
Ну, мне кажется, мое личное мнение, что Россия была все время заинтересована в продолжении войны. Но сейчас, мне кажется, Россия хочет остановить боевые действия. Уже невыгодно продолжать вот эти воздушные бомбежки, это накладно. Это и материально, и политически, и влияние внутри, на Азербайджан. Давление сильное на Россию идет международное. И правда, что вот эти бомбежки унесли жизнь сотнях людей. И разбомбили больницы. Это факты. Конечно, здесь не признают ни одного убитого, но это просто так сами себя убеждают. Поэтому, видимо, уже весь этот процесс, вся эта военная операция, она уже зашла в некоторый тупик. То есть пора остановить эти и получить результаты. Как-то, то есть получить результат от этих... Какой результат? Надо политический какой-то процесс, надо решить вопрос. Россия сейчас заинтересована в решении вопроса в Сирии, но как? Вот в чем проблема. Они хотят решить именно с точки зрения интересов режима Сирии, против которого миллионы сирийцев встали. Они не хотят жить вот при таком режиме, диктаторском, кровавом. Хотят, чтобы был закон в стране. Почему-то вот отчаяние сирийского народа не учитывает. И пока не будут учтены интересы сирийского народа, стабильность в Сирии никогда не будет. Не будет стабильность. Продолжаются конфликты, проблемы и так далее. Может быть, перейдут в партизанские движения и так далее. То есть нужно решить коренные вопросы в Сирии. Почему вся эта проблема создалась? Из-за режима Асада. Это главный вопрос, главная причина. Нужно с ним разобраться. Нужно поставить политические решения правильные. А Женева один дает такой, 6 пунктов, дают точные решения этого вопроса. Но почему-то все время крутится вокруг Женевы один. Не хотят реализовать Женеву один. Главный пункт в Женеве один – это создать временный переходный орган с полными полномочиями. Вот сделать такой орган, конечно, Башар Асад не будет места в власти. Ну что, из-за человека теперь всю Сирию надо разрушить и уничтожить. Вот создать такой орган, причем этот орган создается из оппозиции, из представителей правительства. Давайте решим нашу судьбу без Асада. Он виноват в том, что он несет ответственность за уход из жизни полмиллиона минимум человек. Сколько сотных тысяч в тюрьмах сидят? Сколько беженцев? Разрушили инфраструктуру Сирии. Да еще за ним кто-то держится. Это надо иметь просто совесть, чтобы вот так. Его надо отдать в Международный уголовный суд. Потому что международные правовые организации, правозащитные организации, у них есть документировано, что он несет ответственность. Он дает приказы убивать людей. Его надо под суд. Они искать, вот я слышал здесь от многих, даже высоких людей говорят, что он единственный легитимный, он избран народом, он... Я говорю, ну это кому говорите? Они мне говорят, ты же сколько лет не был в Сирии? Я говорю, 5 лет. Они говорят, я 3 месяца, кто-то мне говорит, я был в Дамаске. Ну что вы видели в Дамаске? Вас сопровождают спецслужбы, показывают то, что надо. Услышите то, что они хотят. Неужели вы больше меня знаете сирийскую действительность? Почему я в Москве сижу? Потому что меня не устроили на работе в Сирии. Спецслужбы не дали разрешений. Почему? Потому что я не человек власти, я независимый человек.
Вопрос Александру Шумилину. Как по-вашему, заслуживают ли преступления, вот, которые совершены во время войны в Сирии, суда Международного трибунала?
Но для этого есть определенные основания, и должны юристы поработать в этом плане основательно, безусловно. Ведь речь идет о таком явлении, как геноцид в отношении некоторых меньшинств, но это касается уже скорее ИГИЛа, руководства ИГИЛа, которое, понятное дело, не является партнером по переговорам и будет подсудно в любой статье. Вот. Но и власти страны, конечно, могут быть отданы под международный трибунал за применение оружия неизбирательное применение силы против мирного населения. Вот. Это, безусловно, уголовная статья. Но и в отношении, и касательно пыток и заключений массовых, это все подходит под статьи Международного трибунала.
Спасибо. Ну, до трибунала, я так понимаю, еще далеко. Борис, как вы считаете, вот сполна ли использована вот эта площадка Женевская рабочей группы? Или это уже хороший результат, что хотя бы 107 вот этих организаций достигли какого-то консенсуса?
Ну, подробностей мы не знаем. Вы видите, в сообщении ТАСС говорится о крайней конспиративности этой встречи. То есть деталей мы пока не знаем. Мы не знаем, на чем конкретно основаны вот эти договоренности. Но тот факт, что эти договоренности будут теперь обсуждаться в Совбезе, тот факт, что теперь дело осталось только за назначением даты новой межсирийской встречи, это говорит о том, что какой-то фундамент, пусть хрупкий, уже наработан. Но я опять вернусь к теме, которую мы только что поднимали, о том, вот, о международный трибунал против Асада и прочего. Давайте не будем его слишком пугать. Потому что если бы он нас
услышал,
он бы наверняка взял бы все свои обещания обратно. Потому что, в общем, действительно, в случае реального мирного урегулирования, которое будет одобрено всеми сторонами, Асада ждет действительно незавидное будущее. И, может быть, я не исключаю, что в этих договоренностях там какое-то смутное обещание ему, так сказать, сохранить свободу, жизнь, в эмиграции где-нибудь и так далее и тому подобное. Понимаете, вот в этом-то и заключается противоречие. Когда мы говорим, вы только что задавали мне вопрос о том, насколько это устраивает Россию. Вот тут мы, такая ошибка логическая. С одной стороны, мы пошли на помощь Асаду в расчете на то, что мы его спасем. Он еще долгое время будет управлять Сирией. Мы за это время там укрепим свои позиции, настроим базы там и так далее и тому подобное. И после этого Средиземное море будет наше, и мы будем на равных говорить с НАТО, скажем, и так далее и тому подобное. Все это оказывается шито гнилыми нитками.
С нами на прямую связь вышел политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Алексей Всеволодович, как вы считаете, вот рабочая группа, которая работает в Женеве по прекращению враждебных действий в Сирии, она способна вообще прийти к какому-нибудь эффективному выходу из ситуации?
Знаете, что на этот вопрос сейчас все пытаются найти ответ, и я думаю, что просто самое важное, как пойдет процесс. А как он пойдет, мы не знаем. Первый раз, когда этот процесс начался, то он, в общем-то, ни к чему не привел. Но так или иначе, у меня такое ощущение, что у всех участников этого конфликта, что в самой Сирии, что вокруг, что у американцев, что у нас, что у турок, что у саудовцев, несмотря на то, что у каждого есть какие-то свои национальные, я бы сказал, лично национальные интересы, существует определенная усталость. Это однозначно, причем я даже думаю, что наибольшая усталость – это у американцев, потому что они, собственно говоря, в итоге ничего не проиграют, ничего не выиграют. А вот что касается России, вот тут действительно есть проблемы, поскольку тут уже, по-моему, говорилось, эта мысль тут в разных формах высказывается. Что будет делать Россия без Асада? Кстати говоря, это уж сам не такой, знаете, монстр, как кажется. Мы все прекрасно помним, что он пытался какие-то реформы проводить. Он и, значит, убрал из Конституции пункт о партии Баас, ну, как у нас в свое время было. Он много чего пытался сделать. И, в общем-то, при нем вот до 2011 года, ну, скажем, при всех его недостатках, естественно, но Сирия была сравнительно со всеми прочими нормальная страна. Поэтому я не думаю, чтобы он остался, но дело в том, чтобы найти некоего харизматика-прагматика, который бы, ну скажем, начал бы восстанавливать сам Сирию, очень трудно. Очень трудно. Но для России эта проблема состоит в том, что кто бы ни был, он, конечно, не будет ее таким полным, безусловным клиентом. С кем придется работать России, по-моему, пока что в Кремле не представляют. Это, по-моему, очень печально. Вот. А продолжать игры вокруг Башара, это рискованно, тем более, что Башар иногда поступает достаточно, я бы сказал, рискованно. Вот то, что он заявил о выборах в апреле парламентских, ну, посудите сами, какие могут быть выборы. Какие могут быть выборы, и даже если они пройдут, во-первых, как они пройдут? Там, возможно, тысячи провокаций и рост напряженности, да потом их просто признают. Я имею в виду, какая часть общества, может быть, большая часть общества, конечно, не признает оппозиция, и все это будет продолжаться. Поэтому особенно вопрос, а что, кто, как это сделает, виден ли свет в конце тоннеля, сейчас модно будет вам говорить, но никто не знает. Все очень хрупко, все очень и очень хрупко, и в этих условиях, конечно, не скажу стержнем, но во всяком случае некой осью это является сомнение Москва и Вашингтон, несмотря на то, что Москву обвиняют, и в общем-то справедливо, что она может, так сказать, там, способствовать нарушению этого перемирия и так далее, но тем не менее на сегодняшний день это единственная, по-моему, палочка, за которой можно держаться, чтобы вытащить не сегодня, не завтра, не послезавтра, но когда-нибудь вытащить сам Сирию из этого сам кризиса. Если эта палочка вдруг и переломается, то ситуация там будет настолько плоха, что даже не хочется сам комментировать. Одно могу сказать, что там есть силы и в самой Сирии, и вокруг Сирии, которые, в общем-то, сам только и ждут, чтобы все это переломалось, и опять они, так сказать, будут на поверхности, будут активно, так сказать, действовать. И в этом отношении, ну, бывают разные осуждения, кто и чего выигрывает, но вот с моей точки зрения, больше всего от вот этой самой ситуации на сегодняшний день выигрывает исламское государство. Даже в том виде, в котором сейчас оно существует. Все заняты Башаром, все заняты миром в Сирии. А эти ребята, в общем-то, тоже понимают, что меняется ситуация. Пока что она работает на них, поскольку о них сейчас меньше говорят. А кто его знает, как потом сам лягут карты? Ведь если сам развалится Сирия, предположим, это ведь сам тоже проигрывается. То есть это будут какие-то новые де-факто границы. Уже развалился Ирак. То а почему бы не представить, что вот в этой перекройке границ и территорий не найдется место тому же исламскому государству? Я думаю, что там есть ребята, которые, в общем, к этому относятся достаточно сам серьезно и надеются уцелеть. Так что все взаимосвязано. Все взаимосвязано. И нет такой ниточки, за которой можно было бы потянуть и размотать весь этот сам клубок. Поэтому на вопрос, а что будет, вот как это все пойдет дальше, все эти переговоры, ну, давайте говорить честно, хотелось бы, чтобы они пошли, но предсказать их пока, по-моему, невозможно.
Ну, по-моему, что-то Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, он говорил несколько раз про исламское государство. Хочу добавить, что это так называемое исламское государство, которое запрещено к упоминанию в российской прессе. А как вы считаете, вот, Махмуду вопрос. Вы, по-моему, так чуть поморщились, когда Алексей сказал, что Башар Асад такая вегетарианская фигура, что не такой же он кровопийца, не такой же он деспот.
Нет, ну, смотрите, многие говорят, до революции в Сирии, до 11 года, говорят, Сирия была прекрасная страна. Действительно, Сирия прекрасная страна. Народ там очень такой современный народ. Но было настоящее полицейское государство. Народ был лишен всякими правами заниматься политической деятельностью. Вообще даже элементарные человеческие права у людей нет. Это, конечно, турист или кто приезжает, не видит. То есть там прекрасные, сами лучшие умы в тюрьмах сидели и так далее. Но я хотел о другом сказать. Вот правильно вот отмечают коллеги, что хрупкое это все, перемирие, это действительно. Почему? Я считаю, что международные державы пока не имеют такой настоящей твердой решимости решить вопрос. Они пока не созрели. Они вот говорят, хотят остановить, хотят что делать. Я до сих пор со стороны американцев, в первую очередь, я не вижу полной серьезности решит вопрос в Сирии. Они все так, то есть обращаются, подходят к проблеме по-разному, то есть нет такой последовательной. В России есть последовательная политика, поддержать Башар Асада. А у них непонятно. Говорят, мы на стороне оппозиции, фактически оппозиция очень малую помощь от Америки получила, на самом деле. Когда свободная армия продвигала Сина, они ее тут же останавливали и не давали оружие. И так далее. То есть за 5 лет мы очень разочаровались в друзьях. Это первый. Второй. Я хочу подчеркнуть, что Башар Асад за 5 лет... Он был виноват в том, что не дал решить выйти из кризиса, из проблемы. Много было инициатив, много было решений международных арабских организаций. И кто всегда нарушал и не соблюдал вот, выполнение решений международного сообщества, это был режим. Те же вот, генерал Дебби, потом Кофи Анан, и Аль-Ахдар Ибрахими, они открыто сказали, что виноват режим, он не хочет. Женев-2, кто испортил Женев-2? Конечно же режим, это признал Аль-Ахдар Ибрахими, который был посланник генерального секретаря ООН. Сейчас последний раз. Кто, даже Россия намекнула на это, что они ожидали от режима, что он пойдет на какие-то шаги, чтобы создать доверительную обстановку, атмосферу. Ничего он не сделал. Пришел одни заявления такие с высоты против оппозиции. Люди не думают ни о диалоге, ни о политическом решении. И сейчас, в данный момент, они очень злоупотребляют помощь России. Вот Россия бомбила, вот создала для них обстановку, что они побеждают. И даже вот Башар Асад заявил, что он хочет выборы делать в апреле. Какие выборы, когда международные сообщества решили, что выборы будут через 18 месяцев, когда будет конституция новая, когда... И все в договоренности. А ты сам решаешь сейчас. Это значит, что он манипулирует помощью России. Это надо видеть. И это говорит о том, что Башар Асад не друг России. И зря они делали ставку на этого неудачного и очень такого ненадежного союзника, если его можно считать союзником.
Борис, вы как считаете? Может быть, как-то пока закрыть глаза на участие Асада, а потом вернуться к этому вопросу? То есть не надо, может быть, как Махмуд...
Вы имеете в виду нас,
да,
Россию?
Да. Но, да, и всех призвать.
Понимаете, какая штука? Вот то, как сейчас Россия себя ведет, мне кажется, это единственный адекватный путь. Вот, действительно, сопредседательство с Соединенными Штатами, партнерство ради, в общем-то, благой цели. Если это будет продолжаться, если вот в эту канву не будут вплетаться какие-то наши особые соображения, ну, типа вот расхожие там «спасти Асада» или «сохранить наши позиции в Сирии» во что бы то ни стало, то, в принципе, международное сообщество во главе с двумя великими державами вполне могло бы действительно урегулировать обстановку в Сирии и с новыми силами взяться за борьбу с реальным врагом, вот с ИГИЛом, Ан-Нусра и вообще этим исламским терроризмом. Так? Вот здесь пока у меня нет других элементов, так сказать, для анализа. Я констатирую, только что я это сделал, что пока мы ведем себя вполне адекватно. Вопрос заключается в том, как мы будем реагировать на возможные попытки, неважно кого, сорвать эти договоренности. То ли путем провокации, то ли путем выставления новых условий там, и так далее и тому подобное. Вот о чем, мне кажется, нужно говорить. И потом, последнее, что я хочу сказать, мы с вами как-то ушли в обсуждение сугубо сирийских проблем, забывая о том, что под этими проблемами горит адский котел исламского терроризма, который распространяется не только на Сирию, но и на Ирак. И вот вопрос в том, как этот фактор сыграет свою роль или не сыграет в этом будущем урегулировании.
Ну, я одно слово, да, одно слово только. Я хотел просто сказать, что использовать термин «исламский терроризм» – это, по-моему, несправедливо.
Ну, простите.
Терроризм не имеет ни религии, ни национальности.
Экстремизм, может, лучше.
Есть разные, во всем мире есть разные экстремизмы. Исламский, христианский, есть иудейский. Этот экстремизм и терроризм, он международный. И эти, то, что подняли флаги ислама, они никакого отношения к мирной религии ислама не имеют. Они взяли все черные истории там, или случаи, взяли и выдвинули, вот как вот это есть ислам. Это, по-моему, ИГИЛ, это международный проект, который используется прекрасно, вместо Аль-Каида. Это не имеет отношения к религии ислама.
Да, но слава богу, тут не было ни Аль-Каиды, никого. Как вы считаете, какие государства азиатские Иран, может быть, влияет на ситуацию по-своему?
Ну, мы забыли об Иране и прежде всего о Турции.
Да.
Кстати говоря, Турция потенциально может сыграть негативную роль. Но представьте себе, она начнет вдруг бомбардировать сирийских курдов под тем предлогом, а они нас обстреляли. И мы не участвовали в этих договоренностях и так далее и тому подобное. То же самое и Иран. Не забудьте, что сейчас в Иране происходят политические процессы, которые могут иметь самые серьезные последствия для будущей политики, международной политики Ирана. Там идет скрытая борьба, предвыборная между реформаторами и консерваторами, и которая еще неизвестно, чем кончится. И никто, по крайней мере, я не могу стопроцентно вот, уверенно сказать, что, скажем, Иран останется в стороне от событий в Сирии, если они пойдут не по тому пути, который устраивает нынешних консерваторов. Понимаете? Провокации возможны. О Турции я уже упоминал. Поэтому вот Алексей Малашенко употребил несколько раз слово «хрупко». Я начал тоже с этого термина. Действительно, все это очень-очень крайне хрупко. Но, иншаллах, будем надеяться, что все-таки все это выйдет на путь урегулирования.
Пока захотят крупные игроки. Если захотят, то иншаллах будут.
А вот арабские государства, там Саудовская Аравия, они сейчас какую позицию заняли?
Ну, они поддерживают вот эти международные усилия, они участники группы, да.
Посредники, да.
Они тоже играют, то есть помогают. Но в то же время они говорят, если не будет решения, то мы можем ввести войска, да, в Сирии, сухопутные.
Ну вот, пожалуйста.
Вместе с Турцией. Но нужна, как бы, нужна поддержка или НАТО, или международной коалиции.
Конечно, мандат нужен международный.
Мандат нужен. Да. И, по-моему, Россия очень сильно, чувствительно к этому отнеслась и поторопилась тоже с перемирием в Сирии. Не хочет лишних проблем в Сирии.
А как вы считаете, Борис, можно ли вот только воздушным способом свергнуть этот режим?
Вы знаете,
исламский,
Владимир,
без наземной операции.
Я небольшой специалист в военных делах, можно сказать, просто дилетант. Но даже мне, дилетанту, совершенно очевидно, что только воздушными ударами достичь ничего не удастся. Ну, понятно, если эти воздушные удары будут поддерживать боеспособную, мощную армию, которая будет этим пользоваться, ну, в общем, сирийской армии удалось в какой-то степени воспользоваться нашими воздушными ударами, чтобы продвинуться продвинуть линию фронта в ущерб оппозиции. Но рассчитывать на то, что это будет доведено до победного конца исключительно с помощью наших воздушных ударов, ну, даже мне, профану, ясно, что это невозможно. Поэтому рано или поздно встанет вопрос о наземной операции, о чем мы пока слышать не хотим, если верить нашим руководителям.
Махмуд, а вы как считаете, есть ли уже российские военные на театре военных действий в Сирии? Ну, в смысле, я имею в виду не летчики, а вот такие.
Сухопутные, да. Я думаю, есть. Я думаю, есть. Во-первых, советники, это точно, их много. Я думаю, в Латаке, в Хама, это точно. Есть точные у нас данные, что там находятся тысячи военнослужащих российских.
То есть это старшие офицеры, да?
Это военные. И солдаты, наверное, есть, и офицеры, и всякие.
Но тогда есть угроза, что и Запад ведет туда какие-то контингенты, вы как считаете, Борис?
Войска?
Да.
Я, честно говоря, не представляю себе такой ситуации. Хотя мы говорили с вами об этом плане «Б», против которого так активно протестует наш министр иностранных дел. Что, собственно говоря, можно в этот план «Б» включить. Только одну такую тайную, скрытую угрозу наземной операции, да. Причем массивной операции. Кто-то из натовских чинов заявлял, называл цифру, что минимум 30 тысяч солдат для этого нужно. И кто его знает, может быть, именно это может стать альтернативой провалу нынешних переговоров. Но тут мы можем только строить гипотезы.
А как вы считаете, Махмуд, может ли ООН и Совет Безопасности поднять вопрос о каких-то миротворческих усилиях там в регионе, введении туда, может быть, контингента войск ООН?
Я думаю, они там, им нечего делать, потому что там очень сложная такая картина, что силы международных организаций или ООН там просто существовать невозможно, потому что со всех сторон могут быть опасности и угрозы. И, ну, я думаю, что, знаете, вот сейчас Совет Безопасности заседается. Да. Если бы они приняли решение, если бы вот хотели решить, Америка и Россия, я скажу прямо, и другие члены Совета Безопасности, все пять великих государств, если хотели решить вопрос, они бы сделали резолюцию под 7 главе. Угу. Извините. И тогда заставили бы решить вопрос.
Да, много подводных камней-то на пути у этого урегулирования. Скажите, Борис, по каким, может быть, сценариям пойти развитие ситуации?
Так, вот здесь я попробую нарисовать сценарий. Исходя из тех впечатлений, которые вот у меня сегодня возникают. Пока у меня нет никаких оснований сомневаться в чистоте намерений и штатов, и наших. Явно совершенно, что они пытаются здесь не только достичь какого-то позитивного результата в Сирии, но и как-то, я не знаю, создать впечатление, что холодная война еще не наступила все-таки. И это очень важно, между прочим. Конечно. Так вот, если и Соединенные Штаты, и Россия будут руководствоваться в этом процессе только вот этими факторами, то есть вот этими интересами, этими целями, то есть мирное урегулирование Сирии любой ценой, невзирая на судьбу Асада и так далее, просто мы хотим, чтобы в этом, на этом куске земли воцарился мир, насколько это возможно. Если это желание, если эти действия будут обоюдными и скоординированными, почему бы и нет, в конце концов, две великие державы могут, в конце концов, при желании навязать свою волю. Так? Но если за всеми этими рассуждениями, играми, интригами и так далее стоит у каждого из них какой-то свой эгоистический интерес, ничего не получится.
Да, вот как вы считаете, Махмуд?
Да, я думаю, я хочу напомнить вам про химическое оружие, которое использовали в Сирии, использовали режим. Почему он согласился сдать все химическое оружие? Это же стратегическое, которое стоит миллиард, много миллиардов долларов. Почему так просто за 2 часа здесь в Москве, когда был министр иностранных дел Асада, он согласился сдать химическое оружие? Потому что была действительно какая-то угроза. Угрожали его. И корабли военные американские были уже напротив берегов Сирии.
Были
весомые, да. Были какие-то признаки серьезности. Но не хотят. Есть Женева-1, они бы приняли решение Совета Безопасности под 7 главе, и Башар Асад тут же, как миленький, выполнил все.
Ну что ж, спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что работу рабочей группы по прекращению враждебных действий в Сирии мы обсудили прямо в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, которое начнется через
час в Нью-Йорке. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грань времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».